преданно попросили меня рассказать об играх Господа Рамы, о Рамаяне. Мы говорили о том, что Шринавадвайта Махатмья Бхактисиддханта Тхакура описывает, как однажды Господь Рамачандра вместе с Сидой были на Годрум Двипе, в Навадвипе. И Рама, они были вместе с Сидой. Лакшман где-то ходил по своим делам, собирал какие-то плоды, коренья. И при этом Рамачандра очень загадочно улыбался, и глаза его блестели, слезы были на его глазах. И тогда Сита спросила: «Каково твое настроение, Рама? Ты такой загадочный». И тогда он сказал, что через много лет, миллионов лет, я приду в этом месте Навадвипа. Приду как золотая аватара, приду как Господь Чайтанья, и буду проявлять свои лилы. И ты тоже вместе со мной придешь. И ты будешь моей женой, Вишнуприи. Но мы с тобой будем недолго. Мы с тобой будем примерно 8 лет. И после этого я приму саньясу, и ты будешь всю оставшуюся жизнь плакать. И в действительности, вот эта вот история, история нашей жизни, она примерно чем-то похожа. Потому что очень скоро мы с тобой будем разлучены, потом снова встретимся, потом снова будем разлучены, и ты опять будешь плакать остаток своей жизни. Ты будешь медитировать на меня, я буду медитировать на тебя. Я сделаю божество из золота и буду каждый день ему поклоняться. Ты будешь поклоняться мне в уме. И в играх Господа Чайтаньи ты сделаешь мое божество, и ты будешь поклоняться мне. А для Ситы это были очень жестокие слова. Она заплакала, сказала: «Что это такое? Для чего ты это делаешь? Для чего нужны эти муки? Зачем ты хочешь мучить меня?» И тогда Господь Рамачандра сказал: «На самом деле есть два вида премы. И один вид премы называется самбога према, и другой вид премы называется випраламба према. И у самбога премы есть какой-то предел. То есть можно в самбога преме достичь какого-то максимума. Самбога – это встреча. Но потом дальше самбога према не развивается. Тогда как у випраламба премы нет предела. Она развивается бесконечно. Поэтому випраламба према или любовь в разлуке – это наиболее-наиболее сильное чувство. И для того, чтобы оказать тебе особую милость, дать эту випраламба прему. Как раз именно поэтому мы с тобой будем разлучены. Кажется, что из моих слов кажется, что сейчас самое такое удивительное время. На самом деле это было удивительное время. Рама не был обременен царством. Он был свободен. По сути дела, он все свое время посвящал Сите. Лакшман ходил за кореньями, за плодами. И он же сам очень часто готовил. И при этом он в течение всех этих лет, Лакшман, ни одной ночи не спал. Он постоянно их охранял. Он постоянно им служил. Он был в таком умонастроении слуги. Он был к этому времени женат. Он был женат на сестре Сити. Ее звали Урмила. И для того, чтобы служить Раме с полной отдачей, потому что если бы он взял свою жену, он бы вынужден был бы уделять ей внимание. И чтобы полностью сосредоточиться на служении Рамы, он оставил Урмилу, хотя она хотела с ним пойти. Он оставил ее и отправился в лес с Рамой, и все это время он служил ему. Экспансии Господа Баларамы, они являются тоже богами. И тоже мы можем Балараму назвать верховной личностью Бога. Лакшмана можем назвать верховной личностью Бога. Нитянанду можем назвать Верховной Личностью Бога и так далее. Но во всех случаях эти экспансии Баларамы и сам Баларама выступает как Бог, Бог-слуга. Баларама выступает как Бог-слуга, старший брат. Лакшман выступает как Бог-слуга, младший брат. Нитянанда выступает как слуга, напившийся, как пьяный слуга. И в этом суть. Все экспансии Господа, которые проявляются, они являются слугами изначальной личности Бога, они являются слугами Господа Кришны, в конце концов. Баларама является слугой Кришны, Рама является слугой Кришны, Лакшман, по милости Рамы, является также слугой Кришны, Вараха, Ваманадев и так далее, все они являются являются слугами Кришны, которых огромное количество. И с ними проявляется вечная супруга в таких главных воплощениях, как Господь Чайтанья и Господь Чайтанья, Господь Кришна и Господь Рамачандра. Их вечная супруга всегда с ними присутствует. Как Кришна – это Шримати Радхарани или главные царицы Двараки, такие как Рукмини и Сатьябхама. Когда он появляется как Господь Рама, вечная супруга Шримати Радхарани, ее экспансия, Сита Деви, тоже проявляется. И в других экспансиях проявляется богиня процветания Лакшми. Иногда она проявляется, иногда она находится внутри сердца Господа, находится в сердце Господа или на груди, со стороны сердца. Есть такая тоненькая золотая линия толщиной с волосок. Но она не может быть незаметна, она видна. И сегодня я расскажу об экспансии Шримати Радхарани Сита Деви. Из левой части Шримати Радхарани исходят ее главные экспансии или основные подруги, такие как Лалита, Вишакха, Индулекха, Читра, Гавидия, Рангадеви. И также из ее груди, с левой части груди, исходит Ситадеви. И также исходит Махалакшми. И из Махалакшми исходит огромное количество лакшми, бесконечное. И есть планета, которая занимает следующее положение после Двараки. На самом деле, Дварака, Матхура, Шветадвипа, Вриндаван и Галока, они все находятся на одной планете Галока-Вриндавана. Просто там разные настроения, разные области. Но планета Айодхья, она вечная. И на этой планете есть тоже области. Есть такая область Митхила. Эта область Митхила – это там, где явилась Сита Деви. Итак, история, самые загадочные истории, как всегда, начинаются с проклятий. Итак, явление Сита Деви – это результат проклятия. Итак, у Господа Нарайны на самом деле несколько таких вот основных жен. Кто знает, как их зовут? Ну, первое, это ежику, понятно, это Лакшми. Лакшми, понятное дело. А кто вторая? Вторая – это Сарасвати. В Сарасвати есть две экспансии. Одна экспансия – это изначальная Сарасвати, которая находится на планетах Вайкунтхи, и ее экспансия Сарасвати является женой Господа Брамы. И иногда могущественные личности, они могут проявлять сразу много экспансий. Они могут проявлять экспансию на Галоке Вриндаване, следующую экспансию они проявляют на планетах Вайкунтхи, потом следующую экспансию они проявляют в райском царстве, и еще одну экспансию они могут на Земле даже проявить. Вот такая способность у них есть. Сарасвати. Следующая жена – это Ганга. Изначальная Ганга является женой Господа Нарайана. Она находится в духовном мире. И И ее экспансия также есть на райских планетах. И ее экспансия также есть на Земле, вот она течет. Вот она вот так вот проявляется. И есть еще одна жена, это Пхуми или Земля. Ну, это отдельная история, как она стала женой Господа Вишну. И вот они вот так вот сидели и развлекали Господа. И когда собирается вообще по ведическим стандартам муж и с ним его жены, то есть определенный этикет. Точно так же, как в присутствии, например, отца, дети себе чего-то не позволяют в отношениях с матерью. Вот. И точно так же жены, они себе чего-то не позволяют в присутствии друг друга или в присутствии, например, родителей мужа. Определенные есть стандарты поведения. Этому строго следуется, особенно этому строго следует на планетах Вайкунхи. И вот в какой-то момент, Ганга по себе она очень игривая. Даже когда мы приезжаем в Навадвипу и смотрим на Гангу, мы видим, что это игривая такая река, она течет, течение меняет, воронки появляются, русла иногда меняют, такая живая, очень игривая. И Ганга в какой-то момент этой беседы начала игриво бросать взгляды на Господа Нараяну. И Сарасвати, она такая самая мудрая, самая строгая, самая мудрая, она знает все правила, все предписания, все веды, санскрит, логику и так далее. И она это заметила. И в сердце ее возник праведный гнев. И она не выдержала. По идее, она не должна была это делать. Но она это сделала. Она сделала Ганге замечание. Она сказала: «Ганга, как ты себя ведешь в присутствии других жен? Ты явно заигрываешь». При этом она не думала, может быть, это нравится Господу Нараяне. Ну, пускай все заигрывают, если это нравится. Если мы все служанки, Господу Нараяне не нравится, ну, пускай заигрывает. Но для нее было на первом месте не настроение Господа Нараяны, а для нее было на первом месте правила и предписания. В принципе, на Вайкунхах это нормально. И тут они начали спорить, и в какой-то момент Лакшми начала Гангу ругать еще даже больше, чем Сарасвати. Сарасвати как-то сдержана, а Лакшми, она такая страстная, даже по меркам Вайкунхи. На нее начала ругать, и Ганга не выдержала и сказала: «Ах так, я тебя проклинаю, ты родишься трижды, ты родишься на земле». И действительно, она трижды родилась. Один раз она родилась, как явилась как Ситадеви, потом она явилась как Туласи, дерево Туласи, и третья она явилась как Ведавати. Про Ведавати я вам расскажу сейчас, историю Ведавати. Та не выдержала и сказала: «А ты тоже воплотишься на земле, но будешь рекой». И Сарасвати сказал: так тебе. А то: «Ах ты так, ты тоже рекой тогда будешь, Сарасвати». И так они друг друга прокляли. А что Нараяна? Он лежал и наслаждался просто делением. Он совершенно не привязан. Но потом он вдруг подумал, что этикет нарушается, на Вайкунхе не должно быть проклятий каких-то, ссор. И он сказал: успокойтесь. На самом деле все нормально, и ты права. Вот. Так или иначе. И тем временем на райских планетах происходила следующая история. Один царь, это был великий царь, он мог перемещаться по всем трем мирам, очень могущественный был. Он помогал иногда полубогам. И свое могущество он обрел благодаря тому, что он поклонялся Господу Шиве. И он поклонялся Господу Шиве. Однажды даже в собрании полубогов он начал пренебрегать Господом Вишну и как-то вот выражать свое пренебрежение Господу Вишну. И Сурья Нараяна, он экспансия, он великий преданный Господа Нараяна Сурья. Ему это не понравилось. И он начал как-то защищать Господа Нараяну. От того уже понесло. Он: «Да не Нараяна, а Шива, не Вишну, а Шива». Того понесло, и тогда Сурья решил его остановить, он проклял его. Он сказал, что отныне весь твой род, твои потомки, ты сам и твои потомки будут очень бедными. Лакшми, богиня процветания, супруга Господа Нараяны, Господа Вишну отвернется от вас. Вот. И тут был такой шум, и этот царь, он начал молиться Господу Шиве, и Господь Шива проявился, и царь на него посмотрел: ну, Шива, я же твой преданный, я ж тебя прославляю. Ну, подумаешь, забыл крикнуть Вишну Джай, Шиши Нараяна, Вишну там, Джеки Джай, забыл крикнуть, подумаешь, вот на меня он проклял меня. И Шива, он очень пришел в гнев, и он поднял свой трезубец и погнался за Сурьей. У Сурьи есть покровитель, его отец Кашьяпа-муни. Кашьяпа-муни – это один из главных сыновей Господа Брамы. И, в общем-то, из Кашьяпа-муни основное, так сказать, население, оно, в общем-то, вселенной составляет. И он прибежал, этот Сурья, и спрятался за Кашьяпа-муни, и тут видит, Шива летит. И Кашьяпа-муни понял, что тут жареным запахло, вот это конец. Надо что-то делать. И Кашьяпа-муни, так как он был, как он поклонялся Господу Вишну, он понял, что только Вишну может спасти. Вот. И они полетели на Вайкунху. Они прилетели на Вайкунху, шум, крик, гам, Нараяна вышел. Господи, эти тут шумели, теперь эти начинают шуметь. Что это такое творится? Вот. И они ему рассказали всю историю. Шива ему рассказал всю историю. А тот-то царь, они настолько быстро летели, что он отстал где-то. И Господь Нараяна сказал: да успокойтесь, ради Бога. На самом деле, пока вы летали туда-сюда, там на земле прошло уже много поколений, этот царь уже умер давно. Потому что на планетах полубогов один день, а там год проходит. Пока мы летали вот тут вот, пару недель пока летали, там уже, он уже умер, и там уже несколько потомков его, его сын умер, его внук умер. Вот правнуки остались его. И он как-то их успокоил. А те, к тому времени, эти двое братьев, одного из них звали Кушадваджа, они поняли вообще, в чем история, они поняли, что их предок совершил вот такое оскорбление, и что их династия, это была солнечная династия, их династия, она вот будет такой бедной, и на земле будет беднота. И тогда они решили поклоняться богине Махалакшми. И они поклонялись, совершали вообще суровые аскезы. В конце концов, Махалакшми появилась и сказала, что я, особенно вот этот вот Кушадваджа поклонялся, она сказала: я явлюсь как твоя дочь, я буду твоей дочерью. А тому сказала: а двоюродные сестры мои, они будут твоими дочерьми. Вот. И этот Кушадваджа обрадовался, и он подумал, нужно на самом деле готовиться. Он жене своей сказал: мы получили такое благословение Лакшми, скоро сама Лакшми придет к нам, готовиться к этому надо. Нельзя вот так вот в таком сознании, надо готовиться, надо повторять мантры, воспевать имена Бога. И они отправились в горы с ней и начали совершать суровые аскезы. Суровые аскезы, повторять мантры, проводить очистительные обряды какие-то. Вот. Не однажды он читал гимны Вед, и сама экспансия Лакшми, она вылетела, у него прямо изо рта вылетела. Вылетела очень красивая девочка. Вылетела. И они обрадовались, что вот сама Лакшми появилась. И так как он читал Веды, и она вылетела изо рта, ее назвали Ведавати, который исходит из уст, который читает Веды. И эта девочка выросла, и она сказала, ей уже пора была ее замуж выдавать, они начали думать. И к тому моменту, царь, этот Кушадваджа, он что-то заметил, что его вообще не тянет управлять царством, ему ничего не нужно. Он достиг совершенства. Он думает: останусь я в Гималайи, зачем мне это царство, головная боль, зачем мне эти подданные, останусь я здесь. И тем более, Ведавати сказала: моим мужем будет только Нараяна, только сам Господь. Я больше никого не приму. И для того, чтобы он стал моим мужем, я пойду совершать аскезы. Она была очень-очень красива. К ней, конечно, сватывались, она всех отвергала. Она сказала: только Господь. Или я останусь старой девой. И она была очень красива. У нее были спутанные волосы, такие дреды, мощные такие были, очень мощные дреды. Она носила она носила кору деревьев, она не носила сари, ничего, она в коре деревьев была. И в этом виде она была на самом деле очень прекрасна. Что-то вот в этом есть. Вот современные девушки, они тоже, некоторые красивые девушки, они тоже так одеваются, как-то, ну, нарочно не придумаешь. Но некоторые считают, в этом что-то есть. Наверное, от Видовати пошло. И вот однажды, к тому времени, Равана уже завоевал все четыре стороны света. Я рассказывал на прошлой лекции, как он все это сделал. Завоевал. И он пролетал над своими просторами, и вдруг он вдалеке в Гималаях увидел свет какой-то. Он увидел свет, и он, этот свет его привлек, он подумал, что это такое? Интересно. И он подлетел, он говорит, вау, такой красивая женщина. Он просто был ослеплен, она была как вспышка молнии. И он приземлился к ней, она сидела в полной медитации на Господа. И он вывел ее из медитации. Он сказал, что ты тут делаешь? Зачем ты совершаешь эти аскезы? Она говорит, не приближайся ко мне, никто не должен касаться меня, не приближайся ко мне. Я хочу стать супругой Господа Вишну. И когда Равана услышал имя Господа Вишну, он захохотал. Вишну, да ты знаешь, с кем ты разговариваешь. Ты разговариваешь с самим Раваной. Я уже завоевал все четыре стороны света. Зачем ты? Сними это рубище, сними эту кору. Я тебе подарю миллионы сари. Ну что ты как глупая женщина сидишь? Ну да, ты совершаешь аскезы. Я плод твоих аскез. На самом деле, немного времени пройдет, и я покорю Вишну. Он просто прячется от меня, он боится меня, я нигде его найти не могу. Я вот летаю по всей вселенной, ищу Вишну, нигде его найти не могу. Он прячется от меня, боится меня. И она сказала, уйди, негодяй, уйди, демон, не прикасайся ко мне, не мешай, не прерывай мои аскезы. Он сказал, ах, так? Он вообще ничего толком не соображал, Равана был такой вот, ну, такой у него, с головой что-то не в порядке было, скорее всего. И он схватил ее за волосы и решил просто затащить себе на колесницу и увезти на ланку. И она сверкнула глазами, что ты делаешь, негодяй, ты коснулся меня. Она схватила нож, у нее лежал нож рядом, такой тесак, которым она рубила веточки и подбрасывала в жертвенный огонь. И она взяла этим ножом, нет, она не отрубила ему голову, она отрезала свои волосы и так освободилась от него. И она сказала, ты меня коснулся, ты меня сквернил, теперь я не могу стать женой Господа Рамы, женой Господа Нараяны. И поэтому я должна сменить тело. И она вошла в огонь. И когда она входила в огонь, она прямо из огня, горя, сгорая в огне, выкрикнула проклятие. Она сказала, что очень скоро Господь Вишну появится, и Он убьет тебя. И я тоже явлюсь. И я явлюсь причиной твоей смерти. И так как Равана был таким недалеким демоном, он не обратил внимания на ее слова. Но она была прекрасна. У нее остался вот этот образ. Прекрасная девушка в гневе. Знаете, иногда женщина бывает в гневе, она вообще еще прекраснее. О, еще прекраснее. Особенно демон ему. И в огне она была еще прекраснее, когда она горела в гневе. Все так, о, какая женщина. Эх, не получилось. Жалко. И он тогда взял, собрал этот пепел, она сгорела. Он собрал весь этот пепел и забрал его с собой. Он поместил его в золотой ларец, этот пепел. И он построил, на самом деле, храм на Ланке. Построил красивый храм. И этот ларец он поместил вот в этот храм. И каждый день у него была, представьте, садхана была. Он приходил и поклонялся этому ларцу и медитировал на нее, вспоминал. И на самом деле, когда позже он встретит Ситу, он увидит, что они очень-очень похожи. Вот. И он очень привлечется Ситой. Благодаря тому, что он очень сильно был привлечен к Видовати. Но после этого вдруг стало замечено, что на Ланке начинают проходить какие-то беды. Знамения какие-то нехорошие. Шакалы воют, гром посреди ясного небо, корова с левой стороны обходит, собаки воют и так далее, коровы плачут. И что-то начало происходить, и все были в беспокойстве, все ракшасы были в беспокойстве, и Ланку начало трясти, как сейчас Японию трясет. Вот. И тогда, тут как тут, когда что-то, заваруха какая-то образуется, появился Нарада Муни. И Нарада Муни сказал: «О, Равана, я знаю, что это такое. Причина в этом ларце. Этот ларец, в нем находятся все твои проклятия. И этот ларец, он несет тебе все беды. Поэтому избавься от него. Но сделай так, чтобы выкинь его куда-нибудь в океан, но подальше, чтобы его не принесло обратно на Ланку». И Раване было, конечно, жалко расставаться с объектом своего поклонения. Он думал, но в конце концов решился, все-таки Ланка – это его государство. И он взял этот ларец, и со всей силы он кинул его далеко в море. Этот ларец улетел. Он упал в воду, но он не тонул. И его прибило к берегу Бхартаварши. Несло его в океан, уносило, и потом, наконец, прибило. И какие-то разбойники, которые жили в лесу, увидели какой-то ларец, золотой ларец, они подумали: о, там, наверное, сокровище. Вот они вытащили этот ларец и начали его вскрывать. Они вскрывали, но их кто-то спугнул, и они подумали, что они были на берегу реки, и они подумали, надо его просто зарыть, а потом мы в какое-то время вернемся, его вскроем и все это возьмем. И они его закопали. Они его закопали, и тем временем, как появилась вот эта вот династия, там же две династии, Сурьявамша, две династии, они две ветви династии. Одна династия, в которой родился Господь Рамачандра, и в которой Дашаратха, да, это основная династия, и там ветвь еще есть, ветвь этой династии. И в этой ветви родился Джанака. Я расскажу про эту династию Джанака. Джанака – это не просто имя отца Ситы, а это целая династия Джанака. И все цари в этой династии, они носили имя Джанаки. Вот. И, как вы помните, у бога Солнца был сын, Икшваку его звали, и он положил начало этой династии Сурьявамши. Вот и через несколько поколений один из великих царей, потомков царя Икшваку, был Ними. И Васиштха был в этой династии. На самом деле Васиштха – это древнейший мудрец, и он в течение многих династий был кула-гуру или семейным жрецом этой династии. И он был с самого начала. На самом деле Васиштха – это частичное проявление Господа Вишну, или, можно сказать, его Шакти-Авиш-Аватару. Аватару Господа Вишну Васиштха. И вот Ними решил затеял жертвоприношение, и Васишка на самом деле знал об этом жертвоприношении, что оно готовится, но его попросил Индур провести свое жертвоприношение. И так как Индуру ему пообещал огромные богатства, он полетел к Индре, и жертвоприношение Ними он на второе место. Он проводил жертвоприношение, пришло время проводить Ними жертвоприношение. И Ними полетел на планету Индралоки к Васиштхе и сказал: «Васиштха, что делать?» И Васиштха сказал: «Не волнуйся, сейчас я все закончу, ты подожди несколько лет, я закончу, потом приду и проведу». Ними ничего не сказал, ему это не понравилось, он все понял, почему тот привлекся этим жертвоприношением. И он собрал других жрецов, и они начали проводить жертвоприношение, которое шло несколько лет. И когда Васишка вернулся, он увидел, что жертвоприношение идет в полном разгаре. И он пришел в гнев, и прямо посреди жертвоприношения, представьте, он начал Ними проклинать. Он сначала начал ругать его прямо посреди яги. Ними сидел, терпел. Жрецы тоже. Жертвоприношение останавливать, прервать нельзя. Даже когда такие вот разборки происходят, они продолжали проводить жертвоприношение. Но потом, в конце концов, Васиштха его проклял, он сказал: «Ты будешь духом, я тебя проклинаю». Вот. И тогда лопнуло терпение уже Ними, и он просто сказал одно слово: «Татасха, пусть будет так», но имел в виду: «С тобой тоже пусть будет так». И они превратились оба в духа, прям тут же. А этим что делать? Нельзя жертвоприношение останавливать, не проводят жертвоприношение. И Параллельно жертвоприношению нужно было с этими духами что-то делать. И тогда взяли этого Васишху, поймали и посадили в горшок с гин до лучших времен. А ними решили его мантрами вернуть к жизни. Обратились прямо во время жертвоприношения, один из жрецов, он обратился к полубогам. Полубоги, они обычно прилетают на большие жертвоприношения. И попросил, верните ними, это великий потомок Икшваку. И полубоги были готовы, но ними сказал, нет, говорит, я, говорит, лучше не надо меня возвращать, я, говорит, лучше так тело оставлю. Говорит, и пусть все идет своим чередом. Но нужно было, чтобы у него был какой-то потомок, и тогда есть такой пожарный вариант, как было во время при смерти царя Вену. Это пахтание. И пахтание проводится следующим образом. Это не то, что берут какие-то битые от бейсбола и начинают его пахтать вот так вот тело. Нет, пахтание происходит другим образом. Вот. Его вот так вот разворачивают, берут тело разворачивают, берут ногу, сгибают в колени, вот здесь вот сгибают в колени.
Для того, чтобы к жизни привести, что ли, да?
Ну, слушайте. В колено и за стопу начинают вот так вращать, как мутовкой. Вот так вращают, и появляется новое тело, как бы его экспансия. То есть так же, когда вращали тело царя Вену, вот так как мутовку, вот появился его этот первый сын, который в Африку ушел, и потом Махараджа Притху, его супруга появилась. Вот, и они вот так вот пахтали, и появился царь, и дали ему имя Джанака. И этот царь Джанака первый он был. Знаете, как есть Николай первый, Николай второй, там и так далее. Вот у них тоже так было, Джанака первый. Вот оттуда все пошло. Он основал свой город, Митхилу. И какое-то время даже столицей Бхарата-варши была Митхила, Айодхья. И изначальная столица это не Хастинапур, и тем более не Нью-Дели. Изначальная столица Бхарата-варши это была Айодхья. Айодхью основал первый царь династии Сурья-вамши, основал Икшваку. Это произошло в Сати-югу. Сначала не было государств, но потом деградация, она даже в Сати-югу потихоньку идет. Потом уже после браманов кшатрии появились и так далее. И нужны были подчиненные, государства, провинции и так далее. Вот. И вот была Айодхья. И вот он основал Митхилу, и вот так потом появлялся второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Шестой был тоже таким знаменитым был. И потом одиннадцатым Джанакой был вот наш Джанака, который являлся отцом Сита-деви. И у него не было детей. У него не было детей, он совершал покаяние, молитвы. И мудрецы ему сказали, нужно провести хала-ягью. Хала-ягья, она очень популярна среди мудрецов, браманов и так далее. Это берется огромное поле, запрягаются быки, и плуг специальный, и за этими быками идет сам царь. Сам царь пашет это поле. И когда плуг застревает, камень какой-то попадается или еще что-то, останавливается все, и царь начинает раздавать бесчисленные дары браманам. Они получают дары, они благословляют, и он дальше пашет. И он пашет вот таким вот образом, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И он вот так вот пахал и раздавал дары, и в какой-то момент он на что-то металлическое наткнулся, этот плуг. Им стало интересно, что там за металл. Он раздал очень много коров, богатств, и вытащили, это был ларец. Тот самый ларец. С прахом видовать. И Джанака очень легко его открыл. Не нужно было меч подсовывать, нож или отмычку. Он просто раз его открыл. И увидел маленькую, прекрасную, как солнце, девочку. Эта девочка не была голенькой. Она была одета в сари. У нее был тилак, у нее был знак Господа Вишну на лбу, И она сидела в позе лотоса и медитировала. И они взяли ее во дворец и начали ее растить. Вскоре у него появилась вторую дочь они назвали Урмила. Это была младшая сестра Сита Деви. И она росла, ничем себя особо не проявляла. Она, конечно же, поклонялась Господу. Вот. И случилась однажды история, когда Сити было где-то в 5 или 6 лет. Однажды они с девочками играли. У нее было две двоюродные сестры. Младшая сестра Урмила, другие девочки. Они играли, они увидели на дереве очень красивые цветы. И они захотели сорвать эти цветы. И как они не пытались сорвать эти цветы, что они не подставляли, брали палку, ничего не получалось. И у царя Джанаки был лук Господа Шивы. И тогда, и этому луку каждый день проводили яги, арати. Он лежал на таком постаменте, как алтарь, был огромный чехол, он был огромных размеров, проводили фестивали этого лука. Этот лук назывался Махеша Чапа, то есть лук Шимы. Его открывали и его доставали. Его несли 300 очень сильных мужчин его несли. Поднимали, 300 человек его могли только поднять и нести. И вот Сита сказала: «Я знаю, что сделать». Она побежала, быстро открыла этот футляр, взяла вот этот лук и с луком выбежала. И когда девочки просто увидели маленькую Ситу с гигантским луком, который обычно носит 300 здоровых мужиков, они все попадали в обморок. И она махнула этим луком, сбила цветы, и там раздался гром. Она испугалась, схватила этот лук и обратно быстренько побежала, чтобы никто не увидел. Но Джанаки услышал этот гром, и ему еще кто-то успел крикнуть, что с Ситой происходит. Он испугался, выскочил на балкон и краем глаза увидел, что Сита убегает в эту алтарную с этим огромным луком в руках. Она его положила, закрыла, он ее спросил: «Сита, а что ты там делала?» «Ну, я вот зашла, просто луку поклониться зашла». Он говорит: «Ну-ка, признавайся, ты должна говорить правду». Она говорит: «Ну, я не знаю, как это произошло. Наверное, боги мне дали, помогли, наверное, боги мне. Я вот взяла и вот веточку цветов сбила». И тогда мудрецы собрались, они начали обсуждать, на самом деле, вот этот вот случай, явление. Это маленькая девочка, лук такой, шивый. И кто-то сказал: «Похоже, сама Лакшми к тебе явилась. А раз Лакшми к тебе явилась, значит, нужно, чтобы мужем ее был сам Господь Нарайна». И Джанаки обрадовался, что сама Лакшми явилась к нему. Вот. И он начал устраивать своем вару или соревнования за руку своей дочери. И она была очень красива, безумно красива была. И историю лука рассказали вообще, откуда он взялся-то, явился этот лук?
Расскажите.
Или все знают уже, да?
Расскажите.
А история лука была такова. Однажды Индра прославлял Шиву. И он прославлял его, и там были многие полубоги, когда он его прославлял, даже Нарада Муни был. И в какой-то момент он увлекся. И в своих молитвах, эти молитвы примерно звучали так, что Шива, он очень милостивый, Шива, он очень могучий, самый сильный. Хотя он является сыном Брама, но он могущественнее даже Брамы. И проскользнула одна строчка в этих молитвах, в этих шлоках, что он даже сильнее Господа Вишну. И тогда Нарада ему не выдержал. Он сказал: стой, подожди, что ты сказал? Он сильнее Господа Вишну? Тот говорит: да, он сильнее Господа Вишну. Нет, Господь Вишну сильнее. Они начали спорить. И потом, в конце концов, они сошлись к тому, что: ну давай, пусть они тогда сразятся. Ты можешь умилостивить Господа Шиву очень легко, умилостиви его. Он скажет: проси любое благословение, ты ему скажи: мое желание, чтобы ты сразился с Вишну. И Индра так и сделал. Индра пришел, вот, и Когда он пришел на Кайлас, там вышел Нади, и Нади его не пускал. Индра сюда, Нади, раз, и так, и не пускает его. Вот. Но он как-то заболтал, смог уболтать Нади. И он сказал, ну, Нади. И он ему на самом деле сказал, что я хочу, чтобы они сразились. Нади говорит, ты, похоже, не Индра, ты сумасшедший, похоже. Но потом, в конце концов, он сказал, ну, ты просто меня пусти, а Шива сам, в конце концов, решит. Он самый мудрый. И тот его пустил, и Шива находился в медитации, Индра возносил ему всевозможные молитвы, прославлял его. Потом Шива открыл глаза и сказал, ну, чего ты хочешь? И он говорит, я хочу, чтобы ты сразился с Господом Вишну. Он, я с Вишну? Да, говорит, с Господом Вишну. Ну, что делать? Пообещал, делать нечего. Он говорит, на самом деле, ты видишь, что я делаю? Индра говорит, ну, вижу, медитируешь. А как я медитирую? Он говорит, ну вот четки у тебя в руках. Ну, наверное, мантру какую-то перебираешь. А знаешь, какую я мантру читаю? Я читаю мантру Рам. На самом деле Шива, он великий преданный Господа Рамы. И Насимхадева тоже. Я, говорит, постоянно повторяю мантру Рам. Кстати, Дурга, богиня Дурга, имеет посвящение от Господа Шивы в эту мантру. Она тоже повторяет Рам постоянно. До недавнего времени, когда ее реинициировал Харидас Такур. Харидас Такур реинициировал ее в Хари Кришна Махамантру. То есть она наша, так сказать, сестра в Боге, она наша. Но мы особо не посещаем эти храмы, потому что там преданные увлекаются, начинают у нее материальных вещей каких-то просить, и поэтому мы так вот не акцентируемся на Дурге, как и на Шиве тоже. Преданные тоже начинают шивалингом начинают привозить там. Привозят трезубцы какие-то, привозят копья какие-то, извините, привозят. Вот и поэтому мы так сильно не акцентируем. Хотя они являются, в Писании говорится, они являются преданными. Но они особые преданные. Дурга, она проверяет на вшивость, поэтому с ней нужно быть осторожным. А то она как начнет проверять, мало не покажется. Но знаешь, что такое майя во всей своей красе. Это Дурга. Вот. И Шива согласился и сказал, хорошо, мы отправимся на берег Молочного океана, и я попрошу благословения Господа Вишну. Если он даст это благословение, то тогда я буду сражаться. Если не даст, я не буду сражаться. Я полностью завишу от Вишну, я предан его. Они пришли к берегу Молочного океана, и там Господь возлежит на белоснежном теле Ананта Шеша, и Лакшми массирует ему стопы. Они начали возносить молитвы, и Господь в какой-то момент проснулся и говорит, что там делают, что там происходит? Брама, Шива, что такое? Вот. Ну-ка, давай послушаем. И они услышали эти молитвы, в которых Шива просит Господа Вишну сразиться, так как его попросили. Но он пел так очень красиво. «Ради твоего наслаждения, ради служения тебе, Господь Вишну, ради того, чтобы ты лилу явил, могущество свое явил». Вот. Вишну сказал, ну хорошо, ладно, я даю тебе благословение, все благословения, мы с тобой будем сражаться. И решили, на чем будем сражаться? Решили, что будут сражаться на луках. И тогда сделали заказ Вишвакарме. Вишвакарма сделал два лука-близнеца, гигантских, огромных лука сделал. Гигантских лука. И один лук назвали Вишну Чапа, из него должен стрелять Господь Вишну. Другой назвали Махеша или Шива. Махеша Чапа. И вот собрались полубоги, весь пантеон, миллионы, миллиарды полубогов собрались. Такая арена была в космосе. Планеты немножко раздвинули, чтобы не мешались. И вытащили луки и начали стрелять. И в какой-то момент Вишну начал его... Они стреляют, в ответ Шива выстреливает стрелу и нейтрализует как бы. Но в какой-то момент этих стрел было столько много, что Шива уже не успевал отстреливаться. Он развернулся и побежал. А там еще Лакшми тоже болела. О, здорово! Харибол! Лакшми болела за Господа Вишну. Вот. И потом, в конце концов, Шива бросил этот лук, и он отдал его Дакше. Вот. Потом Дакша отдал его полубогам, и полубоги отдали его Деварате. отдали его Деварате, и Деварата потом отдал его шестому Джанаке. Этот лук был у шестого Джанаки. Начиная с шестого Джанаки, ему поклонялись. И наш Джанака, отец Ситадеви, он был одиннадцатым Джанака. Вот. А в свою очередь Вишну отдал великому мудрецу, которого зовут Джамадагни. Кто не знает, кто это такой? Джамадагни. Известная очень личность во Вселенной. Джамадагни – это отец Парашурамы. Вот он был у него. И потом, когда Парашурама уничтожал кшатри, вот, он рубил топором, и этот лук был у него в загашнике. Как бы. Хотя он всегда его с собой носит, Парашурама. Он его не использовал. Вот, потому что он считал, что это слишком для таких падших кшатриев использовать этот лук. Вот, их нужно просто кромсать, как млечхов и яванов. Вот, и он брал просто мясницкий нож такой, как мачете такой, и просто их там всех. Страшное дело. Вот. И когда началась свайамвара Ситы, было поставлено условие. Сита выйдет замуж за того, кто поднимет этот лук одной рукой. Какой рукой лук поднимают? А?
Левой.
Да, левой. Левой рукой поднять и правой просто натянуть тетиву. И приходило много царевичей, и никто не мог натянуть этот лук, даже поднять не мог. Там были иногда даже такие травмы были, кого-то придавливало этим луком и так далее. И эти царевичи, их было огромное количество, тысячи царевичей, сговорились, они начали нападать на Джанаку. Осадили его город, и он целый год отбивался от них, еле-еле отбился. И наконец пришел Вишвамитра, да. Пришел Вишвамитра. Он на самом деле, Вишвамитра, у него было две цели, когда он забрал Раму. И первая цель, это, конечно, с демонами разобраться. Но Вишвамитра мог сам с этими демонами разобраться, в принципе. Он был достаточно могущественным. Это был повод. На самом деле Вишвамитра хотел женить Господа Раму на Сите. Вот его вот такая цель была. Когда они пришли, ему все объяснили. Он сказал, ну ладно, вот моя дочь, она ищет себе мужа, натяни. Он говорит, я брахмачари, я не разбираюсь в этих делах, кто за кого хочет замуж. Но если надо, то я лук натяну. Вот он взял лук левой рукой, поставил его, потом левой ногой вот так вот оперся нижний край лука и правой рукой натянул. Он натягивал, что же делать дальше? Ему сказали, ну подпустишь потом, и все нормально. Вот, и когда он начал натягивать лук, Вселенная начала трястись. Такой, знаете, звук. Такой. Некоторые потеряли сознание. И он натянул его, этот лук буквально стал круглым. И в какой-то момент раздался гром, который потряс всю Вселенную. И лук разломился на три части. Вы знаете, он вот такой вот. Одна часть, вторая часть, и за которую держал Рама, она разломилась на три части. Рухнул этот лук. Все потеряли сознание. Сознание не потерял только вот Джанака, Лакшман, Рама, его братья тоже пришли на это дело, подоспели. Ну и Сита, естественно. И Сита подумал, он не выполнил условия. Он должен просто натянуть лук и отпустил. Он сломал его. Будут проблемы. И пока они все приходили в себя, она схватила цветочную гирлянду, подбежала к нему и надела на него. И так или иначе, все обошлось. Я не знаю, какова история дальше с луком была. Склеили его эпоксидкой или не знаю. Или он поломан остался в память о подвиге Рамы. Вот. Но так или иначе, там на самом деле произошло сразу 3-4 свадьбы. Потому что Лакшман взял себе Урмилу, младшую сестру Ситы, а Барати и Шартругни достались две двоюродные сестры. Кстати, второму брату Кушадваджи были даны благословения, что у него тоже будут две дочери, но эти дочери выйдут замуж за экспансией Верховной Личности Бога. И поэтому они женились вот на Бхаратине Шартрудне. Вот. И они вот так собрались обратно. Дашаратха отправился обратно. Братья отправились обратно, сели на колесницы. И вот такой процессии они отправились в Айодхью. И вдруг в какой-то момент вдруг начал проявляться ураган. Ветер, сильный-сильный ветер. И все птицы полетели на юг. Там с ними был Васиштха. И этот ураган был настолько сильный, что некоторые начали терять сознание, воины попадали. И начали спрашивать: Васиштха, что это такое? И животные все побежали. Потом кони, слоны начали опрокидываться, вот так вот кататься. Но четверо братьев, Дашаратха и Васиштха, они стояли. И тогда сквозь этот ветер Васиштха сказал: похоже, дела наши плохи. Парашурама идет. Лучше ему не попадаться. И пока они так разговаривали, проявилась гигантская фигура Парашурама. Он шел, у него был на плечах топор, у него висел лук, вот этот лук, который Вишнучапа. Лук висел вот этот. Он пришел и сказал: я слышал, что тут есть, появился один самозванец, которого зовут Рама. На самом деле есть только единственный Рама, этого Парашурама. А второй — это самозванец. И поэтому я пришел, чтобы уничтожить нечестивых кшатриев. Вот. А вы еще, он еще сломал лук Шивы. Это вообще никуда не годится. Вот. И я им отрублю голову сейчас. И тогда Рама сказал: мой дорогой Парашурама, да, эти демоны должны быть уничтожены, мы все понимаем. Но уничтожишь их не ты. Уничтожу их я. Тут пришел еще больший гнев. Он сказал: что? Кшатрии опять обнаглели, опять дхарму забыли. Уничтожить 21 поколение. Схватил топор и занес над головой Рамы и Лакшмана. И они вдруг склонились. Они вдруг склонились, начали возносить красивые, красивые молитвы. И топор у него завис, он не понимал. То наглеют, то молитвы. Он сказал: почему вы читаете молитвы? Как это понимать? Они сказали: дело в том, что ты являешься аватарой самого Господа Вишну. И мы тебе поклоняемся. Мы тебе поклоняемся как самому Господу Вишну. И Парашурама, когда услышал эти молитвы, он вдруг как-то вот так вот, разум его прояснился, гнев ушел, он подумал: кто мог сломать лук Господа Шиву? Только экспансия Господа Нараяны мог. Вот. И он увидел сияние, которое исходит от Рам, они были очень прекрасны, когда возносили славу Господу Вишну. И он тогда решил проверить. И он закрыл глаза, он тоже начал медитировать. И он понял, что надо дать этот лук Раме, и он должен тогда натянуть Вишну Чапу, тоже должен натянуть лук Господа Вишну. Он начал медитировать на это. И он начал мантрами призывать этот лук. И он когда призывал этот лук его проявлялся, в его левой руке проявлялся. И он читал мантр, читал, но лук почему-то не проявлялся. Хотя он всегда проявлялся при чтении этих мантр. Но сейчас он не проявлялся. И он когда открыл глаза, он увидел, что этот лук держит Рама. И Рама натянул этот лук, показал, он взял стрелу и говорит: ну все, я натянул стрелу, я ее должен выпустить. И он ее на самом деле выпустил, и он спросил: какая цель? И эта стрела на самом деле летела в Парашурама. И он сказал, Рама сказал: Парашурама, нужно, чтобы стрела достигла цели. И у Парашурамы было два таких вида могущества. Один вид могущества, он был очень сильный, его никто не мог вообще победить ни в одном сражении, никто вообще. И один полубог, никто. Это первое его достояние было. А второе достояние было, что он парил над землей. И когда Парашурама уничтожил 21 раз кшатриев, он должен был провести жертвоприношение. И Кашьяпа Муни проводил это жертвоприношение, ну, чтобы загладить грех убийств стольких людей. Вот он провел жертвоприношение и попросил у Парашурамы дакшину. И Парашурам говорит, проси, чего хочешь. И Кашьяпа сказал, отдай мне землю. На самом деле земля она вот принадлежит Кашьяпе. Он говорит, бери. Но, говорит, раз ты мне отдал ее, значит, ты уходи тогда, ты не должен на ней находиться. А предназначение Парашурама, он должен на земле быть. И тогда Парашурама, он проявил свое мистическое могущество, он не касается земли. Даже когда он в медитации находится, он как бы парит над землей, он не касается земли. Он, с одной стороны, и на земле, и не на земле. Вот. И тогда Парашурама подумал, если я отдам ему, Раме отдам, чтобы он выпустил стрелу в это достояние, которое держит меня на весу, то тогда я нарушу обещание, я буду на земле, я не могу. И остается отдать свою мощь, отдать свою силу. И он говорит, стреляй в мою мощь, стреляй в мою силу. И стрела попала в эту мощь, и потом она сделала круг, вернулась в колчан, влетела в колчан Рамы, и вместе вот с этой стрелой, вот это все могущество Парашурамы, оно перешло Господу Рамачандре. А Парашурама сказал, я уже старый, я ухожу на пенсию, вот, я уже воевать не буду, мне все равно это могущество не нужно. И так он свое могущество он передал, на самом деле, Господу Рамачандре передал. Вот такая история. Вот, и на самом деле, перед тем, как явился Господь Рамачандра, Господь Вишну, он сказал Браме, что я скоро явлюсь, но ты должен подготовить все. И ты должен послать полубогов. На самом деле полубоги могут вот из себя вот экспансии разные проявлять. Они могут оставаться в райском царстве, и в то же время их экспансии могут проводить игры Господа. Так, например, это произошло в случае с Господом Рамой. И когда Кришна приходил, они тоже, их экспансии воплощались, полубогов в династии Яду. И Брама сказал полубогам, он сказал, являйтесь на землю, идите в лес, находите себе обезьян, медведец, и с ними зачинайте детей, и эти дети будут вашими же собственными экспансиями. Их будут называть ваннеры. Итак, полубоги, они проявили свои экспансии как ваннеры. Так вот они родились на земле, чтобы участвовать в играх Господа Рамачандры. И Брама пытался всех, знаете, там была одна апсара. Эта апсара была интриганка. Даже на апсаралоке там есть интриганки. Она постоянно кого-то ссорила, интриги. Вот. И Брама подумал, говорит, надо, говорит, занять тебя тоже в игре, твои способности, чтобы не пропали. И он сказал, ты будешь горбуней, ты будешь служанкой у Кейкеи. И ты заваришь вот эту интригу с Рамой, ты все это заваришь. Вот, и эту апсару он отправил. И эта апсара стала служанкой Кейкеи, которая, в общем-то, ее и подбила на то, чтобы она добилась изгнания Рамы и Лакшмана. Вообще, мы говорили вчера, что настроение Рамы – это Марьяда Пурушоттама, то есть выполнение предписаний, правил, предписаний, показать истинную дхарму. И вечная спутница и вечные спутники, которые сопровождают Марьяду Пурушоттаму, они находятся в этом настроении Марьяды Пурушоттамы. Это Лакшман, например. Сита Деви, она показывала идеальное поведение супруги. Показывала, как себя должна вести жена. И она тоже является частичным проявлением вот этого настроения. Так, например, когда Господь Кришна приходил, его вечная спутница, вечная супруга Шримати Радхарани, Кришна проявляется как лила Пурушоттама и проявляет свои очень сладкие лилы. И Шримати Радхарани, она тоже проявляла вот это вот качество. Лила Пурушоттама проявляла качество вот этих сладких игр. И Сита Деви, у нее вот такой вот характер, у нее немножко похож характер, если сравнить ближайшее окружение Шримати Радхарани, у нее характер больше похож, даже не на характер Шримати Радхарани, у нее характер больше похож на Чандравали. Потому что Чандравали, у нее присутствует вот эта вот тень благоговения. Вот представьте, вот вчера был спектакль, может быть, я сегодня затеял эту историю, рассказать эту историю под влиянием вчерашнего спектакля, потому что согласитесь, что вот в спектакле главным героем не Рама была, а Сита была главной героиней. Как-то, да, он построен так вот спектакль.
Да, так и сделали.
Да, главная героиня, да, Сита была. Сита была. И, похоже, под впечатлением. И вот представьте, вот Лакшман приходит, вот вспомним вчерашний спектакль, приходит и говорит, вот Сите, он не может сказать, ему сложно это говорить, но он все-таки говорит, что Рама отказывается от нее, отправляет ее. Представьте, если бы то же самое, пришел бы Баларама и сказал бы Шримати Радхарани, какой бы она закатила ему скандал. Она бы такой ему скандал, он бы 1000 раз пожалел, что Сита нет, она все смиренно приняла. И Чандравали, когда Кришна настаивает, она тоже обижается на него, Чандравали бывает. Но Кришна, когда настаивает, он ее убеждает, что не надо ссориться, все, она идет ему навстречу, скажет, ну все, ладно, я успокоилась. Шримати Радхарани нет. Пока Кришна какую-нибудь особую лилу не провернет, такую особую, что особую, чтобы она там просто расхохоталась, только тогда она его простит. Вот у нее вот такое вот настроение, Чандравали. А на самом деле Чандравали является сестрой Шримати Радхарани. У Шримати Радхарани есть сестры в одной семье и есть сестры в другой семье, на самом деле. У нее есть двойные родственники. Одна семья – это семья Вришабану, у нее есть старший брат Шрида, и у нее есть младшая сестра, которую зовут Ананда Манджари. Это одна линия. А другая линия, если вы не забыли, она родилась у одного из приближенных царя Горги Малая. Вот. Когда Парвати в результате жертвоприношения оставила тело, она явилась как дочь Нималаев. И потом Шива взял ее в жены второй раз. Она оставила тело, снова родилась и снова за Шиву вышла. Вот. Ее звали Сати в первом воплощении, потом ее звали Дурга, Бимала, там много Кали, много у нее. Вот. И вот этот приближенный этого царя, он позавидовал, что такая дочь у него родилась. И он начал совершать аскезы с таким желанием, чтобы у него была не одна дочь, а 8 дочерей, которые достойны самой Верховной Личности Бога. И у него родилось 8 девочек. И 4 девочки левого крыла, 4 девочки правого крыла. Если не ошибаюсь, левое крыло – это Шримати Радхарани, Лалита, Вишакха, еще кто-то, Чампакалата, по-моему. И правого крыла явилась Чандравали, ее ближайшие подруги Шьяма, Бадра и Падма. Вот. И вот все они являются сестрами Шримати Радхарани. И если ее крыло Шримати Радхарани – это ее помощницы, то другое крыло – это ее соперницы. Вот. И Путана похитила этих девочек, хотела их выпить из них кровь. Вот. Но по просьбе их отца, приближенного царя Гималаев, те начали читать мантры, и они стали очень тяжелыми. И тогда она начала сбрасывать их. И они попадали в разные места во Врадже. И сейчас во Врадже в этих местах есть деревни. Есть деревня Лалита, есть деревня Вишаки и так далее. Вот эти деревни. Есть деревня Чандравали. Как кто помнит, как называется деревня? Сакьястхали, да? Сакьястхали. Вот тоже вот деревни есть все. Вот и они являются, по сути дела, не сестрами являются.
Тунгавидия.
Тунгавидия? Есть такая, да, деревня Тунгавидия? Или что? Тунгавидия – это... А это подруга Шримати Радхарани, она там гуру среди них, она там даже в каком-то смысле старше является, ну в каком-то смысле. В своей области, у нее есть область, у каждой гопи есть определенная область влияния на Шримати Радхарани. И они являются там, так сказать, старшими. Пангавидия на гуру, она владеет 64 ведическими искусствами, она обучает всем петь, танцевать, играть на инструментах, спектакли разыгрывать и так далее, все вот эти вещи. Пангавидия. Вот. И далее еще больше Сита проявляет качество даже не Чандравали, а еще больше Сита проявляет качество Рукмини. И Рукмини ведет себя почти так же, как Сита Деви ведет. Когда Кришна начинает над ней издеваться, говорит, что на самом деле ты такая красивая, а я кто такой? Я незадачливый, ни рода, ни племени, из-за рода пастухов, я не гожусь тебе в мужья. Ты найдешь себе более достойного мужа. Вот. Если бы, например, Сатибхама, которая проявлена как Шримати Радхарани экспансия, та бы закатила ему, скандалище закатила бы ему. Все это просто заплакало. И Сита она вот такая. Когда Рама ей начала рассказывать о будущем, предсказывать его, она просто заплакала. Никаких скандалов он не стал устраивать. Она просто заплакала и все. Он ее потом успокоил. Вот. У них такие отношения. Такие отношения. Вот. И на самом деле очень часто, вот в Индии, например, за несколько дней до явления Кришны, например, устраивают Кришна-катху, несколько дней она идет. То есть погружаются, и апогей, когда наступает Джанмаштами, например. То же Рама на Рамнавами тоже за несколько дней можно рассказывать историю Рамайны, потому что они на самом деле очень такие длинные. Основная канва, история обычно вот рассказывает. Очень кратко ее можно рассказать, что вот явился вот Господь Рама, да, он должен занять престол, его отправили в ссылку, потом Равана похитил Ситу, потом Рама собирает войско обезьян, они освобождают Ситу, такой счастливый конец, потом Сита в изгнании. Эта канва идет постоянно, это постоянная лила, вот эта канва, это постоянная лила, каждую эпоху она идет. Но детали окружения, последователи или предки, потомки. Сейчас вот я вот рассказал очень много всяких персонажей, правда? Они меняются. Всякие детали, там с луком, с Парашурамой, или с проклятием жен Кришны друг друга. Это все, каждую эпоху меняется. И у меня такой рассказ был, некоторые истории. Я вам не скажу, какие истории, но они были из других эпох. И то же самое, когда Кришна является тоже. Например, мы нигде в Шримад-Бхагаватам не найдем, что Кришна, например, когда он наказал змея Кали, он пригласил гопи на капюшоны Кали, они там вместе танцевать еще начали. Потом он снял с них чоли, связали они эти чоли, сделали уздечку и начали кататься по Ямуне. Этого нет. Это в другие эпохи происходит. В другие явления. Другие эпохи, когда Кришна является. И поэтому говорят, что основные лилы, они остаются. Но вот эти вот детали, подробности, они меняются. И поэтому преданные так любят вот эти вот подробности слушать. Потому что они как волны, они меняются. Вот, и доставляют невыразимое наслаждение преданным. Да, они слушают эти лилы.
Хануман, он вечный
спутник? Да, он вечный спутник. Вечный спутник. Хануман особая личность. Рассказать вам про Ханумана, как он. Я не помню подробности, но Хануман, там была какая-то история с семенем великих личностей, каких-то великих полубогов, как Хануман явился в материальном мире. Вот. Он же проявляется в духовном мире, как вечный спутник Господа Рамы, его место на Айодхе, на вечной Айодхе в духовном мире. Но вот в материальном мире он проявился таким образом, что эта апсара, которая должна была вот получить, она не захотела это семя получать, и она его вложила в тело обезьяны. И обезьяна родила детеныша, обезьяненка. Вот. И он ей совершенно не нужен был. Она его оставила. И сказала, ну давай сам там расти. Потому что полубоги, а эта обезьяна необычная была. Полубоги, они не занимаются воспитанием детей. Дети, они быстро вырастают. Так же, как и ракшасы. Если бы ракшасы были детьми, они бы во Вселенной столько беспокоили бы. Представляете, тут и дети приходят на программу. У меня вчера потом такой крик, визг был. Я вообще беруши засунул уши. Вообще. А представляете, ракшасы, если они же могущественнее, чем дети. Представляете, что произойдет. И поэтому, когда первые ракшасы начали появляться, там полубоги замолились и сказали, Брама, что хочешь, только не это. И он сказал, да, ладно, даю благословение, дети ракшасов будут сразу вырастать мгновенно. Они появляются, ух, сразу расставят, тоже продолжают. А вы знаете, ракшасята, вот дети, у них вот есть такое, у детей какая-то вот такая, такие вещи, там рогатка воробья там стрельнуть и так далее, там лапки у какого-нибудь оторвать. А представляете, ракшасы бы нападали бы, такие ракшасята нападали бы на людей, разрывали бы их там, мини-пиры устраивали бы. Знаете, что было? Вот. И наказать их нельзя, поубивать их. Дети же, как и детей вот убивать, да? А взрослых можно убивать. И ракши творят, их можно поубивать. А попробуй угомони таких детей, да? Вот, и она его оставила. И он сказал: мама, а скажи мне, что мне хотя бы покушать можно? И она сказала: ну, апельсины можешь есть там. Ну, хоть как они выглядят, апельсины. Она говорит: ну, такой оранжевый, такой яркий оранжевый. Вот. И он посмотрел так вокруг, и солнце так оно потихонечку садилось. И оно приобрело такой красноватый цвет. И он: о, лепесин! Полетел, и, кстати, это солнце проглотил. Это у нас сказка есть, как крокодил, да, солнце проглотил. Да, сказка такая, что-то похожая. Проглотил солнце, и тут вообще такое беспокойство во Вселенной было. Собрались полубоги, а он держит во рту это солнце, и он не знает, что делать. Что-то апельсин, что-то горячий, уж больно. Не знаю, глотать его или не глотать, задумался. Сидит так, такой маленький гигантский обезьяненок, сидит такой невинный, глазками хлопает, и не знает, что делать. И они начали его уговаривать, ну отдай-то нам это солнце, отдай, зачем тебе оно нужно? А он думает: ну отдам я его, а что я есть буду? Вот. А вдруг его можно есть? И вдруг один из мудрецов, он догадался, он говорит: так это же ребенок, он же кушать хочет, дайте ему. И они ему сказали: отдай нам этот апельсин. Мы тебе кучу апельсина вместо этого дадим. Куча фруктов, там манго, есть еще вкуснее, чем апельсины. Он говорит: ну ладно, тогда раз выпустил солнце, ему райских фруктов принесли. Вот, Хануман. И когда он... Вот, и он, конечно, любил порезвиться. Хануман игривый. Вы хотели задать вопрос какой?
Ну, вопрос. Вот эти разные варианты лил, они как вот сохранились? Каждый раз новая кальпа?
Да, они сохранились. Например, вот, во-первых, есть несколько вариантов рамайны. Есть. В каких-то других вариантах рамайны, там вот эти вот лилы есть в других эпох. Потом есть, смотрите, есть основное произведение, это Шримад Бхагаватам. В Шримад Бхагаватам там вот описывается все, что вот было вот в эту в нашу эпоху. В Шримад Бхагаватам описывается. Но есть также другие писания, как Гарга Самхита, например. Вот Гаргамуни написал Гарга Самхита, он там описывает игры Кришны. В другие эпохи описывает там некоторые игры Кришны. Потом есть произведение Ананда Вриндавана Чампу Кави Карнапура. Тоже лилы Кришны описывает с разными какими-то подробностями, которые похожи не в эту эпоху были.
А кто их сохраняет? Браманы просто передают друг другу?
Ну... Они, да, сохраняются, они входят в 6% вед, которые сохранились. Сохранилось 6% вед, сохранились. Да, входит вот Гарга Самхита. Я, правда, не знаю, в какой группе она относится, Гарга Самхита. Потому что там группа есть. Там есть Пураны, Тихасы есть, Ньяи есть, Шрути, Смрити. Не знаю. Потом великие мудрецы, они просто видят. Преданный на уровне према, он видит и непосредственно игры Кришны. Он может рассказывать. Почему Махабхагавата, он все знает? Потому что он, по сути дела, он вхож в духовный мир уже. Он не просто видит духовный мир, а он участвует в лилах, участвует. Он может войти вот в состояние транса, и он может увидеть какую-то гопи, например, очень привлекательную гопи. И он понимает, что это его духовный учитель. И он видит там девочку, которая ей помогает, он понимает, это я. Знаете, это вот так происходит. И вот, например, Джива Госвами, он тоже, когда в трансе был, Джива Госвами, он видел лилы, он видел очень много игр Кришны, и он написал книгу Гопал Чампу, которая описывает эти игры, которых вот в Шримад Бхагаватам они по-другому звучат немножко. Какие-то подробности, которых вообще мы не знали. Но он все это описывает, потому что они видят это. Они это видят. Вообще преданные до уровня спонтанного преданного служения, они, как правило, более глубоко изучают игры, связанные с деяниями Господа Нараяны, поэтому с третьей по девятую песню этот блок в Шримад Бхагаватам называется «Деяния Ману». И экспансии Господа, они приходили все в семьях Ману, в семьях человечества или полубогов. Вот. И поэтому мы поначалу преданные, которые еще в гуне благости, например, не находятся на уровне освобождения, ну, в таком, в ограниченном смысле. Не в конечном, а в ограниченном. Вот. Он медитирует на эти игры. Потом рекомендуется преданному, когда он уже зреет, когда он уже зрелый, ему рекомендуется медитировать и читать Чайтанья-чаритамриту. Он читает Чайтанья-чаритамриту, и так как он не дотягивает до игр Кришны, потому что это очень уровень высокий, ему нужна милость. И поэтому он эту милость черпает от ачарьев, которые описывали игры Шри Чайтанья Махапрабху, Кришнадаса Вираж Госвами. Он медитирует на это. И это он может делать на уровне анартха неврити, он может быть даже на уровне, я думаю, что даже те, кто прочитали Шримад Бхагаватам, могут медитировать на эти игры и на более ранних уровнях, таких как Баджана Крия. Ко мне начали проходить преданные. Какое-то время, какой-то период я очень много игр про Господа Чайтанью рассказывал. И рассказывал благословения, которые какая глава дает, какие благословения. Там благословения очень-очень заманчивые. Очень заманчивые. Нигде, ни в каких писаниях таких благословений не найдете, как в Чайтанья Чаритамрите. И они меня начали досаждать. А вот я еще Шримад Бхагаватам не прочитал. Можно я Чайтанья Чаритамриту начну читать? Вот. И он читает Чайтанья Чаритамриту. Он может Чайтанья Чаритамриту читать достаточно долгое время, проходя уровень ништхи и уровень ручи. Когда он находится на уровне ручи, он прям погружается в эти игры. Он думает даже о них. Он так нет-нет, да вспоминает о них, об этих играх. Когда он рассказывает о них, у него слезы могут на глаза проявляться. Вот. И вот с этого уровня он может медитировать на аштакале, читание лилу может медитировать. То есть у Господа Чайтаньи в духовном мире у него все вот эти вот период суток разбит на 8 частей. Каждая часть по нашему измерению по 3 часа получается. И каждое время у него какие-то лилы происходят. Каждые 3 часа у него происходят вот какие-то смены игр. Они постоянно идут. И вот преданный на уровне ручи, он может медитировать на эти игры, на вечные игры Господа Чайтаньи. В какой-то момент, он вдруг начинает испытывать очень сильную, спонтанную тягу к книге Кришны, Верховной Личности Бога. Вот я думал, почему Кришна, а не 10-я песня Шримад Бхагаватам? Потому что ее Шрила Прабхупада написал. 10-я песня Шримад Бхагаватам, только одна часть Шрила Прабхупады переведена, остальные части. Может быть, поэтому. Но его начинает очень сильно привлекать. И если раньше он обращался к лилам Кришны как бы случайно, то здесь он уже начинает медитировать на игры Кришны регулярно. И вот эта регулярная медитация приводит к сильной жажде, он хочет думать об этом постоянно. И тогда он начинает медитировать на 8 вечных игр уже Кришны, Радхи Кришны, которые называются Аштакалия Лилы, Рада Кришны. И вот с уровня Асакти, или привязанности к Кришне, когда уже Господь Чайтанья пролил на него милость, он начинает уже медитировать на вот эти вот 8 вечных лил. Это уровень очень высокий, поэтому преданным не рекомендуется их даже читать, не то что там медитировать, слушать. Вот, он начинает медитировать, и после этого, когда вот идет такая медитация на постоянные лилы, он уже начинает в своей медитации видеть какие-то подробности этого всего. Он, например, уже видит цвет сари, который носит Шримати Радхарани. Он знает каждую гопи по имени, он знает, что она носит, какие у нее атрибуты, какой у нее характер. Он полностью погружен. Это все равно, что, вот, например, есть у нас духовный учитель, и нам интересно знать его, вот, знать, как он пришел в сознание Кришны, как он встретил Шрилу Прабхупаду, например, вот, чем он там раньше занимался. Все подробности вот нам вот интересны. Да? Потому что наш уровень – это мы черпаем милость от духовного учителя. Приходит вот такая вот жажда знать каждую гопи. Каждую гопи. И ум настолько погружается в эти вещи, что, например, мы можем посмотреть на божества, да, закрыть глаза и представить божества, можем представить. И они на несколько секунд в нашем сознании отражаются, потом исчезают. Или какие-то размытые какие-то, или цвета не те, или что-то не то. То есть там уже происходит то, что ум настолько зафиксирован, что преданный в уме начинает очень четко видеть божества, очень четко. Прям детали, все, прям закрыто. Это без напряга. Нам, например, чтобы посмотреть И запомнить, и представить вот так вот в уме, зрительный образ в уме, это нужно напрячься. Там нет напряжения никакого. Никакого напряжения нет. Очень легко это все. Очень легко, приятно. Но он начинает это видеть, и в какой-то момент они начинают оживать, и он как бы входит уже в балу. Входит в балу и начинает видеть игры Кришны. А то, что идет вот такая вот медитация, сначала на игры Господа Чайтанья, а потом на игры Кришны, это имеет такую очень глубокую основу, глубокую эзотерическую основу. На самом деле все преданные, которые находятся в Матхуре Бхаве, Матхуре Бхава это гопи или их помощницы, на самом деле вообще на Голоке Вриндаваны все связано умонастроением Матхурия, все пронизано. Они имеют, на самом деле, об этом говорит Бхактивинода Тхакур в Джайавадхарме, они имеют двойную форму, имеют одновременно двойная форма в духовном мире. Они имеют форму, одну форму в играх Радхи и Кришны имеют, и другую форму они имеют в играх Господа Чайтанья. И одновременно вот эти два колеса, они одновременно крутятся. Это вечных восемь Аштакалия Чайтанья Лила и Аштакалия Рада Кришна Лила. Они идут, и он одновременно в них участвует. Одновременно участвует. В этих вечных, вечных играх участвует. Одновременно некоторые личности могущественные, они имеют способность воплощаться параллельно в других областях, таких как Дварака и Матхура. И даже на Вайкунтхах они могут проявляться. Я вот этой вот подробной эзотерики не знаю, кто, но какие-то вот могущественные спутники, они могут это делать. Среди полубогов они могут проявляться. Вот такие вот частичные экспансии. И на самом деле у каждого из нас есть свое место в духовном мире. Вот это вот есть место, и мы оттуда как бы ушли, и его никто не занимает, оно нас ждет, это место. Это все равно, что знаете, как мы бронируем гостиницу, вот, мы едем в Индию, там бронируют гостиницы, и их никто не занимает, потому что знает, что мы придем. И точно так же вот это вот наше место в духовном мире, оно нас ждет. Нас ждут спутники, нас ждут старшие, младшие, друзья, родственники, они нас ждут. Оно там ждет нас, это место. Вот, и когда преданный возвращается, когда он узнает свою вечную форму, она его больше всего привлекает, ему больше ничего не хочется. Мы берем пастушок он не хочет быть гопи. И знаете, как мальчишки скажут, вот давай, слушай, вот на тебе грязные штанишки, на тебе какая-то рубашка какая-то, непонятно какая, а давай мы тебе оденем самое красивое платье. Давай мы тебе самые красивые сережки оденем. Все, самое красивое сари. Он скажет, что? Девчонка! Вот это же самое, пастушок, у него мысль, я гоби, да вы что, ребята, смеетесь, что ли? Вот, то есть он, то есть хотя вот эта раса, она выше считается, да, но своя родная, как бы, рубашка, она ближе к телу. Здесь такой принцип, своя рубашка ближе к телу, и поэтому другие, если бы мы, занимая свою вечную форму, желали занять более высокую форму, это уже зависть. Там нет зависти. Занять чье-то положение там и так далее, кого-то отправить в материальный мир, пускай там лилы свои проводят, а я его место займу, там нет такого.
Еще вот вопрос. Куми – это жена Вишну. Она находится под защитой Господа Вишну. Правильно?
Покровительство, да.
Вот. Следовательно, ей ничего не угрожает земле. Правильно?
Ну, не сказал бы этого, что ей прям ничего не угрожает. Но в конечном счете, да, в конечном счете. Это все равно, что, знаете, это как все равно, что жена находится под защитой мужа. Муж рядом. Муж уезжает в командировку. Вот. Ее кто-то обидит. Муж приедет, разберется. Вот точно так же и здесь.
И вот я продолжу. Раньше Бхартаваши, она была как бы одним континентом, материком. То есть Африка, Австралия, Америка, они как бы все были... Просто я смотрел ведическую...
Я вот как
космологию,
делах,
и там
в этих делах я, честно говоря, не разбираюсь особо.
Все континенты, они были одним единым континентом. И, видать, что-то случилось, что-то такое серьезное, что они потом распались, стали по частям распадаться.
Не знаю, в наших 6% я ничего не слышал. Почему они там расползлись, распались.
Я как-то связал это, спекульнул на лекции однажды, что случилось в результате, опять же, этой истории.
Хануман там похулиганил, да? Решил континент растащить.
По-другому. Когда в Айодхе правил Рамачандра, уже после того, как он пригласил Лакшмана править ее лес, но я по фильму это уже видел. Вот. И Сита, когда она узнала все это, она упала в обморок, появилась Пхуми, и мать разгневалась. Раз так, если оскорбление моей дочери, ведь Пхуми, она по сути мать Ситы, она же из земли вышла, правильно? Она разгневалась и стала разрушаться. Тогда Сита, она очнулась и сказала: успокойся, ради Бога.
Такие вещи нужно, нужно, чтобы в писаниях это... Так это догадки.
По фильму, конечно.
Фильмы там тоже. Фильмы там тоже. Индусы, знаете, они ставят как фильмы. Индусы. Они как поставят, как поставят. Главное, у индусов фильм ставят, главное слезу выжать. Если слезу выжил, все. Абсолютная истина. Татва.
То есть вы не знаете, да, почему
это? Это вот Садапута, к сожалению, он оставил этот мир, можно было у него спросить или написать ему письмо по этому поводу. Потому что он изучает эти вещи. Но я уверен, если бы он ответил, мало кто понял бы это. Потому что есть там определенное проклятие, и она еще от Шримати Радхарани идет, как Вираджа была проклята. Я вот в Индии рассказывал эту историю, вот, как у Вираджа сыновья были от Кришны на самом деле. Я не знаком, законные, незаконные, но были сыновья. Вот. И они ей помешали, они хулиганили, помешали ей с Кришной проводить время. Кришна сказал: займись сыновьями, и ушел. Она прокляла их, они стали океанами. Океаны, они тоже как-то вот эти вот вечные океаны, они проявляются на Земле, это экспансия как бы этих океанов и так далее. То есть тут очень эзотерически все закручено, что, похоже, какие-то вещи нам с нашими обусловленными трехмерными мозгами сложно понять. Но вот я скажу одно, что если изучать слишком много деталей, веды написаны сами по себе, веды написаны очень привлекательно. Пураны написаны привлекательно. Даже истории в ведах, там в Сканда Пуране или Вишну Пуране, есть истории, которые очень привлекательно написаны. Вот. И они написаны для того, чтобы людей как-то хоть как-то зацепить. И поэтому они цепляют эти истории. Но когда эти истории цепляют, они могут нас отвлечь от главной цели. И поэтому не рекомендуется, например, мы увидим, что в Шримад-Бхагаватам нет такого подробного описания, например, райских планет, как там, что происходит, что. Например, есть подробное описание Двараки. Вот Кришна возвращается в Двараку, например. Там прямо описание, как там украшено, стволы банановых деревьев там пишут, как они там розовой водой, ну все очень подробно. Вот то, что на райских планетах нет, такого нет. Это для того, чтобы мы не привлекались этим и не отклонялись от главной цели. Поэтому райское царство, оно вот так вот подробно, ну, немножко там описано в главе, где крокодил чуть не слопал Гаджендру. И то там немножко описалось, а потом раз, вот что там происходит. Кровожадные вещи какие страшные происходят. Триллеры там происходят. В течение тысячи лет. Триллер, представляете? Грызет ногу и подсасывает кровь. Вот, и все смотрят, глазами хлопают, и никто его не спасет. Вот райское царство. Вот. Или, например, описывают райское царство Апсар. Описывают, немножко так описывают Бхагаватам. А потом к чему это приводит? Ни к чему хорошему. Нет. Сразу такой резкий переход, резкий перепад. Бхагават имеет свою цель. Привлечь к верховной личности Бога. И поэтому похоже сейчас многие, именно Кришна-бхакты привлекаются к Искону. А другие вишну-бхакты, для этого создаются другие сампрадаи. Они в других сампрадаях. Шри-сампрадаи, или Кумара-сампрадаи, или Рудра-сампрадаи. Там уже, например, рам-бхакты, они себя очень уютно чувствуют в Шри-сампрадаи, они себя чувствуют. Там очень много рам-бхакт. Там рам-бхакт сейчас больше, чем вишну-бхакт. Вот. А в Исконе, похоже, собираются те, кто... Потому что преданные Искон, я заметил, они глубоко не погружаются в лилы Господа Нараяны и так далее. Так или иначе, У нас все лекции, они сводятся, в конце концов, к играм Кришны и к играм Господа Чайтаньи сводятся, так или иначе. Ладно, давайте на этом закончим. Чи-чи! Ситарам Лакшман Хануман ки!
Джай!
Чи Рам Навами ки!
Джай!
Шрила Прабхупада ки!
Джай! Джай!